Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Как всегда, по понедельникам в это время с вами я, Ростислав Ищенко. Мы с вами много и часто говорили о политических технологиях, и вы, вернее, многие из вас, значит, очень часто в своих звонках акцентировали внимание на том, что вот, значит, ежели Соединенные Штаты что-то захотели, то как ни трепыхайся, они обязательно это там сделают. Ну или там коллективный запах, если что-то захотел, то обязательно своего добьется. Ну вот я предлагаю вам рассмотреть действия политических технологий Запада на примере двух Майданов. Действующего, еще не задавленного в Белоруссии пока, и победившего в свое время в Киеве в 2014 году. Потому что как раз это сравнение полностью опровергает мысль о том, что иностранное влияние может быть определяющим внутри страны, какие бы политические технологии при этом не применялись. Потому что влияние, оно и есть влияние. То есть влиять может кто угодно. Соединенные Штаты, Россия, Китай, Европейский Союз, Новая Зеландия, Япония. Но любой государственный деятель, любой лидер государства, решение всегда принимает самостоятельно. Я почему решил взять именно эти два Майдана, потому что предпосылки были абсолютно идентичны. И подводили и Януковича, и Лукашенко к этим событиям абсолютно идентично. И находились они примерно в одной и той же позиции в тот момент, когда у них все начиналось. И тот, и другой имели достаточно напряженные отношения с Россией. И, кстати, по экономическим проблемам. И, кстати, потому, что хотели, чтобы Россия пошла на определенные экономические уступки. И тот, и другой активно заигрывали с Западом в это время. И у того, и другого в окружении была сформирована серьезная такая евроинтеграционная прослойка, которая все свое политическое будущее поставила на разворот своего государства в сторону Запада. Кто-то хочет нам что-то сказать по этому поводу? Пожалуйста, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, я бы хотела высказать очень коротко свое отношение к тому, что происходит в Беларуси. Позволите?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, значит, вот есть мудрая поговорка. Не желай зла своему старому хозяину, потому что ты не знаешь, какой будет новый. Я без всякого сочувствия отношусь к Лукашенко. Человек мне этот не симпатичен. Но я хочу сказать одну вещь. У него есть оправдательные моменты, которые не нравятся сейчас большинству белорусского общества. Он возглавляет последнее социалистическое государство в Европе. Социалистический уклад, судя по всему, вот показывает, что он неживучий. Но для того, чтобы наладить жизнь так, как хочет большинство белорусов, им нужно определиться, чего они хотят. Они хотят продолжения социализма, который сейчас, видимо, их уже не устраивает, либо они хотят капитализм. Но при этом пусть они посмотрят, что происходит в регионах Российской Федерации. Спасибо.
Да не за что, пожалуйста. Единственное, что могу сказать, что даже Лукашенко не заявляет, что он возглавляет последнее социалистическое государство в Европе, потому что от Белоруссии до социализма достаточно далеко. Хотя государство стремится к максимально возможному социальному обеспечению своих граждан. Вот, но подчеркиваю, социализм и социальное государство все-таки разные вещи. Пожалуйста, кто-то еще хочет нам что-то рассказать по Беларуси? Алло, вы в эфире, добрый день. Да.
Это Сергей, Подмосковье. Я вот, можно сказать, бывший гражданин Беларуси, ну, я в России давно живу. Ну и, простите, хотел высказаться по поводу этого. Я вот осуждаю все эти вот... Я глубоко не симпатизирую Лукашенко, но осуждаю все вот эти протесты. Вот, потому что вот этот погром, это, мне кажется, это не белорусский вариант. Белорусы мирные люди, и должны решать все мирно и цивилизованно. Но вот этот главный просчет, мне кажется, вот этой Тихановской, это тоже, я считаю, не кандидат, особенно когда вынести бел-червоно-белый флаг, этот флаг Великого княжества Литовского. Единственное, что я считаю, что могло бы объединить белорусов вокруг нее, если бы она вынесла три флага. Это белорусский, нынешний белорусский, триколор российский и советский флаг. Вот это бы это объединило бы.
Думаю, что в данном случае вы ошибаетесь. Вряд ли бы вокруг нее бы объединились бы белорусы, даже если бы она вынесла бы 8 флагов. Вот. Ну, вот, что касается того, что белорусы мирный народ и должны все вопросы решать мирно, так любой народ мирный должен все вопросы решать мирно. Дело в том, что Майдан, да, как любая революция, а Майдан хоть и спровоцирована, и псевдореволюция, но все равно революция, это выступление меньшинства против большинства. Потому что если вы обладаете большинством, то вам не нужны революции. Вы нормальным парламентским способом принимаете нужное вам решение. Значит, соответственно, любой переворот — это насилие организованного меньшинства, которое не устраивает позиция большинства. В данном случае это спровоцированное насилие. Но вопрос не в том, опять-таки, мирный ли народ белорусы или не мирный. Значит, с моей точки зрения тоже, любой переворот, да, это всегда беда, потому что он разрушает государственность и в результате приводит к пагубным последствиям для населения страны. Вопрос заключается в том, что этот переворот организуется при помощи определенных технологий. И вот эти технологии в одних случаях действуют, а в других не действуют, а в третьих действуют, но не вполне. Так, ну у нас еще много звонков, поэтому давайте ответим еще на один. Слушаем вас. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас, добрый день.
Да, Ярослав, приветствую, Константин. Ну, честно говоря, вижу много отличий. Значит, ну, первое и основное... Дело в том, что в этих цветных революциях, так называемых, должна быть очень вкусная косточка показана. То есть украинцам показали эту косточку. То есть это вот, ну вот, кстати, вот эта идеология Запада. Там свобода, там демократия, свободные выборы, там, ну и прочее, прочее. Плюс там экономика и все прочее. У белорусов как-то это я не вижу. Это первое. Второе, я не вижу... скажем так, националистических объединений, да, в Белоруссии, которых в Украине, которые в Украине, да, активно готовил как Запад, да, так и действующая власть. То есть величины там своей нету. Это второй вопрос. И третий, самый главный, в принципе, боевиков. Вот Майдан сделали боевики. То есть боевики сделали и элиты, которые вот, принадлежали вот Западу, которые уже согласились. Вот здесь, в Беларуси, честно говоря, я не вижу ни боевиков, ни серьезных элит, серьезных, я подчеркиваю, которые могли бы вот, действовать с Западом. Да, и с другой стороны, я вам так скажу, конечно, 26 лет, но это действительно безобразие. И батька, если бы действительно там, он мог бы, я думаю, надо было приготовить преемника, преемственность, то есть преемственность власти. А тут получается, ну, я вам скажу так, вот в 24-м году, если Путин опять пойдет, я к нему абсолютно лояльно отношусь, но я вот на площадь, потому что 24 года, ну что такое?
Ну, я вам советую не ждать так долго. Вы можете сейчас съездить в Великобританию и возмутиться тем, что Елизавета II правит уже больше 60 лет. Это все-таки даже не 26. Значит, тем более в качестве неограниченного монарха, потому что в стране нет конституции. И вопрос только в том, какими своими полномочиями она пользуется, а какими не пользуется. Что касается сравнения ситуации Белоруссии с Украиной, я вынужден вас разочаровать, потому что по оценкам, которые, в общем-то, совпадают и у оппозиции, и у власти, в Белоруссии 9 числа, в ночь на 10, вечером 9, на улице по всей стране вышло порядка где-то 15-20 тысяч человек. Значит, ну, нижняя оценка 15, верхняя 20 тысяч. То есть в Минске 5 тысяч дают все и власти, и оппозиция. Значит, в Витебске, Бресте и Пинске от 1,5 до 2 тысяч. И еще в нескольких городах до 30 городов от 500 до 1000 человек. То есть в сумме где-то набегает вот порядка 15-20 тысяч вышедших на улицы. Так вот, на Украине, на пике Майдана, на улице выходило порядка 1030 человек. В Киеве их торчало регулярно 5 тысяч, а в моменты наибольшей мобилизации выходило 15, хотя они кричали, что их миллионы, но это, в общем-то, легко посчитать, зная, кстати, площадь там, Крещатика, зная, какую площадь они занимали, за вычетом баррикад, палаток, самоваров, огородов, свиней там, и всего прочего, значит, несложно высчитать, сколько их там находилось в это время. Плюс достаточно небольшие группы, тоже по 2-3 тысячи, по 1000 человек в отдельных городах, в основном в Западной Украине. Так вот, с учетом того, что население Украины на тот момент было в 4 раза больше населения Белоруссии, то сейчас на антилукашенковский, так сказать, Майдан оппозиция смогла мобилизовать в процентном отношении в первый день значительно большие силы, чем смогла мобилизовать против Януковича украинская оппозиция. Что касается боевиков, то это дело наживное. Значит, на Украину тоже привозили снайперов из Грузии, хотя их своих, когда понадобилось, нашли. Значит, перебросить через границу украинских боевиков в Белоруссию тоже не такая уж большая проблема. Понимаю, что их будут ловить и ловят, вот, но в принципе провести контрабандными тропами достаточное количество людей, если этим заранее заняться, значит, вполне возможно. И даже перевести их просто, значит, вполне легально, там, как через непосредственно белорусскую границу, так и через другие страны. И своих боевиков можно найти в Белоруссии при желании. Значит, и подготовить их можно. Думаю, что и готовили. А тем более, что большого количества-то не надо. Как показывает практика и опыт, достаточно там 500 человек, 1000 человек с оружием в руках. Значит, и при том, что складываются остальные технологические моменты, этого вполне достаточно для того, чтобы захватить власть в стране. Значит, поэтому речь идет не о том, есть там националисты или нет там националистов. Лукашенко тоже заигрывал с националистами и создавал там своих, кстати, белорусских европатриотов. То есть нужные организации там есть, значит, нужные люди, может быть, и не в таком количестве, как на Украине, но таки Белоруссия страна поменьше, там тоже есть. Значит, другое дело, что у власти разная реакция на происходящие события. Вот даже первое, что произошло, любой Майдан начинается с чего? Любой Майдан начинается с провокации, когда мирных манифестантов бросают против ОМОНа, значит, происходит стычка, после чего начинаются вопли. Избили, убили, зарезали, изувечили, искалечили, и они же дети. Значит, после этого власть либо говорит, ну так, ребята, не надо устраивать мятежи, ничего не будет. Значит, либо начинает извиняться и говорит, мы сейчас накажем полицию. Ну вот Лукашенко сказал, никаких проблем, они вышли на улицы, напали на полицию. Значит, поэтому они были немножко побиты, некоторые задержаны, а значит, слишком большие активисты могут и срок получить. Янукович, когда случилось то же самое, сказал, мы накажем тех, кто превысил полномочия, кто, кстати, избил, убил, искалечил, изувечил бедных, они же детей и так далее. Это первая же была его ошибка, потому что тем самым он внес разброд и шатание в ряды своих защитников, в ряды той же самой полиции. Потому что если сегодня я защищаю, а завтра меня за это могут призвать к ответу, и там говорит мой президент, то есть моя государственная власть, то ту ли я власть защищаю? Сразу же возникает вопрос у простого полицейского, который стоит на улице со щитом и с дубинкой. Ладно, давайте сейчас ответим еще на один звонок, а дальше продолжим беседу о технологиях. Слушаем вас в эфире. Добрый день.
Да, здравствуйте, Вячеслав. Спасибо за передачу. Вы знаете, я вспоминаю слова Дзержинского, он говорил, ну, был большой удачей, так сказать, вырвать этот драгоценный камень, который там, ну, ну, Украину, как бы, в России, ну, в короне Российской империи, которая находится. То есть вот они это сделали. Вот я боюсь, то есть Белоруссии тоже, как бы, не менее драгоценный камень в короне Российской бывшей империи для Советского Союза. То есть вот действительно единственная страна, которая сохранила независимость, так сказать, ну, вот исторический уклад экономики, то есть вот и производство и прочее, то есть советское развил дальше. Поэтому вот, конечно, жаль, что вот в том числе с нашими партнерами, ну и наше вот руководство нашего государства какое-то, ну, средств массовой информации травят, вот все 30 лет Лукашенко, так сказать, его как бы нужно, то есть вот ресурс там в Германии дешевле продают, чем даже Беларусь, и в Китае там дешевле продают, чем даже Беларусь. То есть какие-то вот Роспотребнадзор все время какие-то там запрет устраивают там в разгар там сезон, там, допустим, молоко там они запрещают там поставки и прочее. То есть какие-то вот все нам интриги строят. Ну, то есть, хотя должны бы, собственно говоря, поддерживать всячески Лукашенко, потому что не будет Лукашенко, не будет и Украины, то есть и Беларусь, я считаю, что...
Ну, вы знаете, в таком случае, я думаю, Лукашенко не имеет смысла поддерживать, потому что по чисто физиологическим причинам его достаточно скоро не будет. Ну, 10 лет, ну, 20, ну, 30 лет проживет Лукашенко и даже проправит Беларусь. А потом не будет Лукашенко, не будет Белоруссии, как вы говорите, да? Значит, а что касается, говорите, козни Роспотребнадзора и всего остального, ну, российские государственные органы выполняют свои функции. Они защищают интересы народа Российской Федерации. Я думаю, что если бы эти козни были бы уж настолько неприятны Лукашенко, то у него за 26 лет руководства Белоруссии была масса возможностей отказаться от сотрудничества с Россией, но тем не менее он не отказывается и не откажется. Так что, в общем-то, ну, любое государство, Лукашенко защищает интересы Белоруссии, так как он их понимает, Россия защищает свои интересы. Значит, вообще-то в таких случаях надо пытаться находить компромисс. И должен заметить, что Россия ведет, в принципе, на большие уступки Белоруссии, так что свою долю, сказать, шагов к компромиссу она делает. Другое дело, что Александр Григорьевич не всегда хочет. Ну, ладно, он пользуется или пользовался своей геополитической позиции, и сейчас ему стало сложнее. В общем, посмотрим, как будет дальше. Нам тут написали, что милиция должна защищать граждан, а не государство. Я так понимаю, имея в виду, что милиция должна защищать тех, кто выходит на улицу, а не Лукашенко. Да? Так вот, да, милиция должна защищать граждан. Проблема только заключается в одном. Она должна защищать законопослушных граждан от бандитов. И если на улицы выходят граждане, которые нападают на милицию там, или полицию, которые нападают на других граждан, которые хотят навязать гражданам страны свою политическую позицию и сделать это силой, а во время Майдана его сторонники пытаются именно силой изменить результаты там, выборов или силой отменить действующую государственную власть, то милиция и полиция должна применять весь арсенал своих средств для того, чтобы именно таких граждан, которые нарушают закон, не просто призвать к порядку, значит, а еще и обеспечить их ответственность. И если они плохо понимают увещевание, то для этого есть дубинки. А если у этих граждан в руках оказывается оружие, то полицию во всех странах тоже вооружают не для того, чтобы пистолеты, автоматы и даже бронетехнику, которая есть на вооружении полиции во всех странах, показывать жене. Значит, а для того, чтобы задействовать это в кризисных и в критических ситуациациях. Поэтому, да, должна милиция защищать граждан. Только смотря каких граждан и от каких граждан. Вот, спасибо. Значит, еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Юрий, Подмосковье.
Добрый вечер, Юрий.
Помните, в советское время было? Значит, есть два мнения. Одно мнение партии, другое неверное. Так вот, для оппозиции мнение других людей, это на него можно наплевать. Я думаю, вот, а почему те, кто... То есть я не отношусь к симпатии к Лукашенко. Тем не менее, за него проголосовало большинство. И почему это большинство, ну, не выйдет на площади и покажет, сколько их много. Правда, при этом я уверен, что на Западе эти демонстрации, если они состоятся, не покажут.
Значит, спасибо вам за ваше мнение, но должен вам сказать, что мирные граждане не должны выходить на площади и показывать, что их большинство. Государство для того и существует, чтобы отстаивать интересы законопослушных граждан от разного рода бандитов и путчистов тоже. Потому что если против путчистов вы выводите на улицы мирных граждан, чтобы показать, что их большинство, то таким образом вы провоцируете столкновение между гражданами. Значит, а столкновение между гражданами – это гражданская война. Значит, соответственно, для того и существует полиция, да, чтобы обеспечивать на улицах порядок. А вот к гражданам, которые ее поддерживают, власть обращается тогда, как это сделал Эрдоган, когда в путче принимают участие силовые структуры, когда государство уже расколото, когда и полиция, и армия расколоты там, или пополам, там, или неизвестно на какое количество кусков, значит, и когда действительно надо продемонстрировать, что большая часть народа страны поддерживает власть, и что в данном случае путчисты выступают не против какого-то отдельного президента, а против народа, тогда да, но это крайний случай, потому что это уже гражданская война, она может быть скоротечной, она может тянуться и годами после этого. Вот. Но, в принципе, государство имеет монополию на насилие именно для того, чтобы предотвращать столкновения между гражданами, в том числе и на политической почве. Так, спасибо. Следующий звонок. Слушаем вас. Вы в эфире. Что-то вас плохо слышно. Вы не можете? Да, повторить. Алло. Алло.
Алло, да. Алло, добрый день.
Добрый день, вечер, добрый Юрий, вечер, да. Да, пожалуйста.
Смотрите, вот такой вопрос. Абстрактная страна, и вот в этой стране, ну, руководитель, который давно уже руководит, ну, кто-то считает диктатором, кто-то неважно. И, короче говоря, часть народа, не вся, возможно, но часть народа считает его диктатором, его приказы считают незаконными, поскольку человек подделывает выборы. А поскольку он подделывает выборы, то, может быть, они и правильно считают его незаконным правителем. И как быть тогда, вот, допустим, с такой штукой, как американская поправка, когда народ имеет право на восстание, если руководство страны заведомо ведет преступную политику против этого народа? Допустим, бессудно сажает в тюрьмы и так далее. Вот как быть с этим?
Это не американская поправка, это, в общем-то, общее место, которое вносится сейчас в конституции многих государств, о том, что народ имеет право на восстание, потому что народ является единственным источником власти. Народ имеет право на восстание в случае узурпации власти. Значит, если в стране прошли выборы, то на этих выборах избран президент, да? Значит, то от того, что часть народа считает его диктатором, или он народу не нравится, или он управляет там, 20, 30, 50, хоть 150 лет, значит, это не значит, что часть народа, которой это дело не нравится, имеет право на восстание. А власть, которая реально узурпирована, да, она не может удержаться, хотя бы потому, что есть простой способ, к которому, кстати, пыталась прибегнуть белорусская оппозиция. Это объявить забастовку. И если действительно, как утверждают сторонники Тихановской, за нее проголосовало 80% населения, пусть эти 80% просто не выйдут на работу. 2-3 недели, и власть Лукашенко падет. Но уверяю вас, что если на работу не выйдет хотя бы 2% населения в Беларуси, это будет хорошо. Так, у нас сейчас начинается новостной блок, а мы встретимся с вами еще раз минут через 6 примерно.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Мне вот здесь вот пишут, вы верите, что он выиграл с 80%? Ну, допустим, я не верю. Ну и что это дает? Значит, теоретически такая мобилизация его избирателей могла произойти, потому что там шла серьезная накачка противостояния в последние месяцы перед днем выборов. Но с моей точки зрения его реальный результат должен был колебаться между 60 и 70%. То есть в любом случае, с моей точки зрения, он выигрывал в первом туре, и в любом случае он выигрывал большинством голосов. Значит, кроме того, мне он, честно говоря, не симпатичен ни как человек, ни как президент. Но, повторяю, он-то получил мандат народа. Значит, и наблюдая за событиями в Белоруссии, я абсолютно уверен в том, что оппозиция прекрасно знала, что выборы она проигрывает. Хотя бы потому, что о том, что будет Майдан, что будет кровь, они говорили заранее, они к этому готовились. Значит, хотя бы потому, что они устроили реальные провокации в ходе выборов, когда, несмотря на то, что было 5 дней предварительного голосования и был день, голосования 9 августа, они организовали на многих участках, очереди под конец голосования для того, чтобы иметь возможность сказать, что вот выборы были сфальсифицированы, не всем дали проголосовать, там ни то, ни все, ни пятое, ни десятое. Если ты уверен, что ты чисто побеждаешь, то не имеет смысла устраивать подобного рода провокации. И не имеет смысла в таком случае готовиться подобного рода переворотом, потому что я еще раз говорю, что есть простой метод воздействия на власть. Демонстрация полная народного остракизма. Если, как вот мне тут опять пишут, если большая часть народа считает, что он узурпатор и делает что-то только за счет силовиков, а силовики это что, не народ, что ли? Значит, ну ладно, можете генералов считать не народом. А солдаты, а простые полицейские, они откуда берутся и где живут? В тех же самых домах, что и вы. Значит, и голосуют они тоже по-разному. Совсем не все ходят строем на эти самые, на голосование. Значит, ну, я говорю, самый простой способ, это пожалуйста, если у вас 80% поддержки, как сказали, кстати, сторонники Тихановской, тоже могу, кстати, послать вопрос назад, а вы верите, что у нее 80%, да? Вот ее сторонники сказали, что у нее 80% поддержки. И оппозиция заявляла, что они призовут своих сторонников к забастовке. С моей точки зрения, это совершенно правильный метод. Значит, если вы считаете, что власть узурпирована, значит, если вы считаете, что вы победили на выборах с огромным отрывом, пожалуйста, пусть ваши сторонники сделают самое простое. Посидят дома, не пойдут на работу. Для этого не надо выходить на улицу, не надо драться с силовиками, не надо подставлять головы под пули. Надо просто посидеть дома. И все. Значит, власть рассыпется. Я приведу два простых примера. Николай II, да, государь-император всероссийский, потерял власть, значит, в течение нескольких дней, когда обнаружил, что в России его никто не поддерживает. То есть ему не на кого оказалось опереться. Точно так же через 70 лет с лишним потерял власть Михаил Сергеевич Горбачев, который вдруг обнаружил, что в Советском Союзе его никто не поддерживает. То поддерживают кого угодно, только не его. И ему не на кого опереться. Ни на военных, ни на структуры безопасности, просто не на кого, потому что они не хотят поддерживать этого президента, хоть он легитимный. Никаких проблем у Горбачева с легитимностью не было, у Николая II не было никаких проблем с легитимностью. Вот. Так что, если действительно весь народ против, то баррикады строить, как правило, не надо. В этом нет смысла. Совершенно спокойно он сметает власть без всякого насилия. Власть в условиях полного остракизма со стороны народа существовать не может. Не может существовать не то, что долго, она не может существовать даже несколько месяцев. Вот, хорошо, у нас есть еще вопросы, или звонки, вернее, давайте ответим на следующий звонок. Вы в эфире, слушаю вас, добрый день.
Алло, алло.
Добрый день, да.
Да, выключаю. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, конечно, вы знаете, вот власть, как вы говорите, Николай II, у нас не было самодержавия, во-первых, и Горбачев. Разве это и наличная власть? Это вся власть, это МВД, КГБ, это партийные лидеры. Что они делали? Почему мы подставляем каких-то там деятелей, извините меня, одного комбайнера или государь, потерявший полностью свою власть? Окружение его что? Его окружение.
Вы можете нормально сформулировать свою мысль? Я пока что вас не понимаю. Спокойно.
Вопрос не понимаете, почему? Почему свергают династии, там, эти коммунистические партии и все прочее? Потому что идет именно разрушение с головы, само. Народ здесь ни при чем. Народ верит власти. Мы думаем, власть от народа, понимаете? А нас как дураков подставляют. Вот видите, как вы дискредитировали Горбачева, дискредитировали царя. Он плохой, нехороший. А что же вы делали? Остальные-то рядом-то, ребята. Понимаете, в чем дело? Поэтому я и говорю, что власть коллективная, ответственность всех уровней власти. Я вот к чему веду. А мы народ, мы работаем, мы вкалываем. Мы не можем выходить там зубинами или колами удерживать власть.
Совершенно правильно. Вам не надо выходить с дубинами или с колами удерживать власть. Значит, ну просто дискредитировать власть просто так, как вы говорите, невозможно. Власть либо дискредитирует сама себя и теряет поддержку народа. Значит, ну нельзя убедить всех, нельзя убедить миллионы в том, что власть плохая, если власть на самом деле соответствует хотя бы чьим-то интересам. Значит, а вот в двух данных случаях мы как раз имеем дело с тем, что власть просто потеряла какую бы то ни было опору вообще, везде, и в элите, и в народе, и в силовиках, где угодно. Значит, ну, Николай написал, что его все предали. В принципе, Горбачев может написать то же самое. Но если тебя предают все, то надо подумать, как ты умудрился дойти до жизни такой, что тебя все предали в твоей стране, которой ты руководил энное количество лет. Николай 23 года, а Горбачев порядка 6 лет. Вот. Значит, да, пожалуйста, у нас еще один звонок. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот про Николая, вам, кажется, задавал вопрос. Вот зря вы сейчас вот про Николая вспомнили. Вот, хотел я про Лукашенко сказать.
Ну, скажите про Николая.
Да, хорошо. Я могу и про то, и про то. Вот по Лукашенко мне непонятно, почему в этой ситуации, когда уже ясно, что из года в год причем, что он все хуже и хуже к нам относится. И после того, как арестовал этих 33 богатыря, там вот это вот, кстати, сказка была, это, кстати, вот никто это еще не вспомнил, 33 богатыря.
Ну, почему вы сказали, что именно, почему?
Ну, когда он уже их арестовал...
Нет, это понятно. Что, почему? Вы сказали, почему, если понятно, что дальше, что почему-то?
Ну, почему мы продолжаем его поддерживать? Почему мы признали его выборы эти? Это же всем смешно. Над нами весь мир будет смеяться. Ну, это ладно.
Ну, весь мир над нами смеяться не будет. Значит, это во-первых. Во-вторых, а что значит признали выборы? Вы что, считаете, что есть международный механизм признания выборов? Значит, если там, Путин послал приветственную телеграмму, значит, ну, поздравил, значит, но даже, насколько я понимаю, российский президент не посылает всем 200 главам государств, или более чем 200 главам государств, членов ООН, поздравительные телеграммы в связи с какими-то очередными выборами. Значит ли это, что он не признает выборы всех остальных? Нет, точно так же признает. Значит, можно выйти и сказать, а мы вот эти вот выборы не признаем, потому что. А почему мы должны не признать выборы Лукашенко? Потому что нам не нравится его политика. Ну и что? Значит, так нам, например, не нравится политика всех американских президентов, давайте не признавать их выборы. Значит, кому-то от этого будет холодно или жарко? Нет, абсолютно. От того, что мы что-то признаем или не признаем, суть дела не меняется. Выборы прошли, власть легитимирована, власть в состоянии удержаться, ну и все. Она и будет руководить этой страной. А там признавайте, не признавайте, это дело десятое. Значит, у Лукашенко, кстати, еще есть шансы сейчас потерять власть даже в ходе вот этих вот выступлений, потому что, судя по всему, они пока что не закончились. Вот, возможно, что... выведет оппозиция достаточное количество людей, хоть я в этом сомневаюсь, для того, чтобы предатели в окружении Лукашенко получили возможность поддержать Майдан и таки его снести прямо сейчас. Потому что там есть и заинтересованность Запада, там есть и предварительные договоренности, это все понятно. Даже если его не снесут сейчас, понятное дело, что его снесут через некоторое время, потому что там, может, через несколько месяцев, может, через пару лет, но снесут. Просто потому, что там уже начинает складываться элитный консенсус против Лукашенко в Белоруссии. И, соответственно, рано или поздно его, кстати, уберут. Да, я считаю, что к тому времени мы должны подумать о том, какая будет ситуация после Лукашенко, значит, кто там будет руководить, как нам с Белоруссией общаться для того, чтобы... все усилия, значит, по выстраиванию дружеских отношений не пошли потом прахом. Значит, но это не значит, что мы должны не признавать выборы Лукашенко просто потому, что он нам не нравится. Сейчас в Беларуси есть два варианта. Либо Лукашенко, либо хаос, примерно такой же, как на Украине. Значит, вторая Украина на российских границах для России тоже не подарок. Значит, даже если эта Украина будет Белоруссией, даже если там будет не так обострена русофобия, даже с учетом того, что белорусов вообще значительно меньше, чем украинцев там и так далее. Но в любом случае это совершенно не подарок и никому не надо. Так, мне Лукашенко не нравится, но зачем раскачивать режим, если у нас нет ему сейчас эквивалентной замены? Значит, одно дело, когда он на нас бросался, мы отбивались. Другое дело, когда он сейчас сидит и рассказывает, что вообще-то на него напали Чехия, Польша и Великобритания. Ну и хорошо. От нас же не просят посылать ему на помощь войска, там, давать деньги или еще что-то. Мы просто констатируем факт. Выборы прошли, Лукашенко избран. Ну и ради бога, Путин ему написал, что он рассчитывает на то, что Александр Григорьевич теперь будет вести себя умнее, и, кстати, интеграция в рамках союзного государства, Евразиатского экономического союза и даже ОДКБ получит дополнительный стимул. Ну, может быть, будет, может быть, не будет он вести себя умнее. Но, по крайней мере, повторяю, у нас сейчас особого варианта-то нету, выбора нет. Либо Лукашенко, либо хаос. Значит, возможно, что мы еще увидим хаос в Белоруссии, причем вот прямо сейчас, там, через несколько дней, возможно, через несколько месяцев, возможно, через несколько лет. Это что, кому-то хорошо от этого будет? Нет. Так зачем же бросаться камнями в стеклянной комнате? Так, спасибо. Вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер. Я слушал вчера выступление Светланы Тихановской вот с ее двумя коллегами. Вот. И там, ну, собственно, общие слова, что мы хотим, чтобы Беларусь была, чтобы народ Беларуси был богатый, процветающий и так далее. То есть такие же общие слова, как говорит тот же самый Лукашенко. И вот в связи с этим вопрос. Неужели народ Белоруссии, видя Россию, как, когда она пережила 90-е, к чему пришла, видя Украину, которая пережила 2014-е, к чему пришла, неужели ему ни о чем это не говорит? Что человеку, который говорит общими словами, то что он сделает, когда придет к власти? Он так общими словами будет говорить?
Ну, знаете, я вот начал со сравнения двух Майданов, да? Так вот, Тихановская значительно уступает даже лидерам украинского Майдана. Хоть те, не бог весть, какие храбрецы, но они все-таки выходили и хоть и писались со страху, но стояли на сцене Майдана и водили, кстати, за собой народ. Тихановская заявила, что она не будет выходить на массовые протесты, потому что она не хочет сесть в тюрьму. То есть по принципу, ну, вы-то выходите и сажайтесь по тюрьмам, да, я подожду, чем дело закончится. Понятное дело, что это не лидер. Но при чем здесь белорусский народ? Еще раз повторяю, все мятежи, Майданы и революции проводятся не народом, а активным меньшинством. Значит, это активное меньшинство либо прорастает изнутри страны, либо вот сейчас в эпоху цветных революций оно вполне себе поддерживается и стимулируется, в том числе и извне. Вот. Народ, он сидит по домам и ждет, что государственная власть, как ей и положено, его защитит. И дальше возникает вопрос, способна ли государственная власть действительно защитить свой народ? Если способна, то все мятежи, революции и майданы заканчиваются тем, что мятежники, революционеры и майданщики отправляются в тюрьмы, на каторги, на плаху, там еще куда-нибудь, и все надолго успокаивается. Если государственная власть по каким-то причинам не способна, значит, а причин может быть несколько. Они могут бояться внешнего воздействия. Значит, на Януковича там, допустим, цыкнули из-за рубежа, и он не стал разгонять Майдан. Внутри может быть достаточно большое количество предателей и саботажников, которые блокируют усилия власти. Они были у Януковича и у Лукашенко, они у Лукашенко еще остались, он пока что чистку окружения не провел, так что опасность для него еще существует. Значит, а Янукович с ними досидел практически до конца со своими предателями, которые блокировали даже те судорожные и непоследовательные усилия по разгону Майдана, которые он иногда предпринимал. Значит, государственная власть может быть недостаточно последовательной в своих действиях. Она может здесь разгонять, а здесь тут же отзывать назад полицию и начинать извиняться за то, что только что разгоняла, а потом опять разгонять. Опять-таки, как это делал Янукович, и это, естественно, не прибавило ему авторитета. Значит, Лукашенко пока достаточно последовательно разгоняет. Поэтому повторяю, что если его оппоненты не смогут поставить на улице достаточно большое количество людей для того, чтобы предатели в его окружении смогли начать саботаж и открытые фактически против него выступления, то он с этим вот, с текущим Майданом должен справиться. Значит, если они смогут сейчас там вывести и несколько дней подержать на улицах там 30-40 тысяч человек в разных городах, значит, в том числе достаточно большое количество в Минске, если не сумеют организовать кровопролитие в столкновениях с ОМОНом, там, с полицией, с армией, которую Лукашенко тоже подтянул в Минск, мне непонятно зачем, значит, то тогда возможно, что и сейчас у Лукашенко будет очень тяжелый кризис, и не факт, что он его переживет. Так что надо еще посмотреть 2-3 дня, как там будут развиваться события. Пока что он достаточно благополучно все это преодолевает. Но ситуация в таких случаях меняется очень быстро. Я вот помню тоже, я как раз в это время был на отдыхе, и вечером, значит, увидел в этом самом в интернете, что в Турции начинается государственный переворот. Где-то до 5 часов ночи, значит, я следил за развитием событий, в 5 часов ночи закрыл компьютер, словно все, Эрдоган сплел лапти. А в 9 часов утра я проснулся и узнал, что Эрдоган сплел лапти своим путчистом. Значит, за 4 часа ситуация поменялась на 180 градусов. Так что бывает и так. Бывает, что вот сейчас у него все хорошо, а завтра, может быть, уже достаточно самое плохо. Так что, еще раз говорю, здесь очень большое количество слагаемых, и многое зависит от эффективности самой власти, от того, насколько она быстро может отвечать на возникающие в ходе вот таких вот мятежей кризисы. А такие кризисы, как подготовленные, так и спонтанные, возникают постоянно. Значит, и реагировать надо в режиме реального времени, постоянно иметь какой-то резерв как полицейских сил, так и, сказать, моральных сил для того, чтобы им противостоять. И плюс надо достаточно четко контролировать и силовую, и просто бюрократическую вертикаль. Потому что, опять-таки, судя по первым суткам, еще 9 числа, оппозиция явно пыталась, значит, продавить идею, что вот уже ОМОН переходит на сторону победившего народа, вот уже в некоторых местах там местные администрации переходят на сторону победившего народа, вот все, уже система сыпется, давайте быстрее переходите на нашу сторону, потому что опоздаете. Ну, эти их вбросы не подтвердились, но если они смогут организовать подобного рода подтвержденные моменты, то это нанесет серьезный моральный удар по власти и серьезно ослабит ее позиции. Значительно серьезнее ослабит, чем если они выведут на улицы Минска 100-тысячную толпу. Так, слушаю вас, Ростислав. Вы в эфире, то вы все звоните, мы никогда вас не доберемся.
Мне подумалось, если Лукашенко нам союзник, так и хочется сказать собственной стране, а с тобой рядом кто, и ты надеешься на что? Но у меня вопрос про другое. Вы знаете, вот после бархатных революций 89-го, я читал у Абдулаева, что в Энгли была создана приказом Вебстера, там, директора, спецгруппа, бывший резидент в Москве Хэтуэй. Значит, они старались максимально выкачать известные штази и ЧССРское СТБ, сведения о ПГУ, там, СВР в Москве. И вопрос, а вы не знаете, вот после 14-го американцев интересовало, о чем в Киеве знали про Ясеневскую штаб-квартиру СВР? И как вы сейчас думаете, вот если часть элиты штази тогда, именно разведка, пошла на добровольную выдачу информации Вашингтону, не боятся ли сейчас ведомости Нарышкина, что элита КГБ в Минске, она тоже лишнее что-то про них знает?
Ну, во-первых, ведомство Нарышкина — это все-таки внешняя разведка. Вот, и не думаю, что КГБ Белоруссии, значит, посвящено в секреты российской внешней разведки. Значит, с ними, если работает, значит, то работает ФСБ. Значит, это первое. Значит, второе, что касается после 2014 года на Украине, то все секреты, которые знала украинская КГБ, преобразованная в 92 году в СБУ, значит, они успели продать еще до 94 года. Или просто подарить американцам. Значит, с тех пор ничего нового они не знали. Вот. Так что думаю, что все, что американцы могли, они от них давно получили. И в 2014 году, кстати, они просто, кстати, руководили ими уже как своим филиалом, но совсем не как людьми, которые обладают доступом к каким-то там серьезным российским секретам. Вот. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый день, Татьяна.
Добрый день, Татьяна.
Я хочу сказать, что оппозиция действительно в Беларуси сама не знает, чего хочет. Зато там есть американский посол, который четко знает, что он хочет. И он как раз и есть главная оппозиция Лукашенко. И при победе любого кандидата оппозиционного фактически вопрос времени. Настоящая власть – это вот этот вот американец. Вопрос времени, как быстро запрыгают там украинские националисты, как будут демонтированы вот эти все системы власти, ОМОН, там, что у них там, милиция, вот.
Ну, зачем же демонтированы? Просто переформатированы.
Ну, а зачем? Там будут свои переформатированы. Ну, да, набраны свои. Вот. То есть, фактически, будет задавлено количеством украинцев. И все, они ничего не смогут сделать. Просто будут смотреть, как грабят их.
Да, спасибо. Только, знаете, украинцев не пришлось давить количеством грузин, нашлось большое количество своих. Я думаю, что белорусов тоже не придется давить количеством украинцев. Значит, боевики украинские могут пригодиться на этапе переворота, на этапе захвата власти. Но делить власть, входить в новые, кстати, карательные органы и так далее будут уже сами белорусы, и они же их и будут, кстати, оформлять. Точно так же, как самая украинская армия, украинская полиция, которая не особо хотела вроде бы поначалу воевать против собственного народа, сейчас с удовольствием этим занимается. Это, кого-то прогнали, кого-то набрали, а кто-то просто переформатировался за это время. Значит, поэтому, если в Белоруссии произойдет путч, то, соответственно, там то же самое произойдет, значит, без всякого дополнительного вливания крови из-за рубежа. А что касается американского посла, то должен вам заметить, что на данном этапе особую активность проявили Польша и Литва. Сейчас вяло, кстати, по этому поводу отбрехивается Евросоюз, который произносит свою традиционную мантру: нельзя обижать мирных демонстрантов, мы вообще за мир во всем мире, и власть должна прислушиваться к мнению народа, но пока что ничем серьезным Лукашенко не угрожает. Соединенные Штаты вообще молчат. Значит, у Соединенных Штатов сейчас слишком много своих проблем, и не думаю, что им так уж нужна сейчас еще и белорусская проблема. Но, безусловно, в чем вы правы, если там произойдет переворот, то чьими бы руками этот переворот не организовали, польскими или литовскими, украинскими или немецкими, какими угодно, в критический момент, когда надо будет делить власть, на сцене появится посол Соединенных Штатов или представитель государственного департамента, который скажет, что, значит, президентом будет такой-то или такая-то, премьером такой-то, министрами такие-то, главой парламента такой-то и так далее, как это было на Украине, как это было в Грузии и как это было везде. Но, повторяю, Соединенным Штатам сейчас для этого не надо даже проявлять особую активность в Белоруссии. Там пока что совсем справляются даже простые поляки. Вот. А уж дальше посмотрим, как будут развиваться события. Я все-таки надеюсь, что при всей моей к нему нелюбви Александр Григорьевич продержится достаточное количество времени, чтобы, ну, ведь у нас после него не возникли проблемы с Белоруссией. Спасибо, у нас сегодняшний час закончился, сейчас новостной блок. До свидания, до встречи через неделю.